говорю что-нибудь.
Да, вы меня слышите, коллеги?
Да, да,
да. Опять как, кто-то, так, да, кто сейчас у нас отключен?
Ну я представлялась, наверное.
Вы представились, да, 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 ну я вас знаю.
Я еще не представилась, только начала, и все закончилось. Вот, собственно, меня зовут Анна Клепикова, я из Петербурга, из Европейского университета в Санкт-Петербурге. И уже довольно много лет занималась вопросами детской инвалидности и психической и ментальной инвалидности.
Спасибо. И я еще скажу, у Татьяны недавно вышла замечательная книга, наверное, «Я дурак», значит, о проблемах людей, которые живут в специализированных детских домах и психоневрологических интернатов, чем мы ее еще раз поздравляем. Остался Вячеслав Анатольевич.
Да, здравствуйте.
Еще
раз. Вячеслав Анатольевич. Ну, данная проблематика инвалидности лицами с ограниченными ответственностями 2 года занимаюсь. В сентябре прошлого года мы проводили конференцию «Дистанционное образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Дискуссии у нас были по поводу этого. И вот студенты как раз-таки тему трудоустройства обозначили как одну из самых главных тем, которая их интересует. Помимо дискриминации, с которой они сталкиваются во время учебного процесса, трудоустройство – вот одна из важных тем. Поэтому с интересом хотелось бы послушать опыт 2 стран. России и Израиля сегодня.
Отлично, спасибо. Я так понимаю, все пока, да? Больше не так. Да-да-да, скажите, кто вы, да.
Алексей Великородин, Алексей Романович, финансовый университет, занимаюсь вопросами инклюзивного образования, а также разработки программного обеспечения для людей с ограниченными возможностями.
Очень интересно. Отлично, коллеги, тогда давайте не будем, наверное, тратить время, начнем.
А кто еще, по-моему, остался не представленный? Александр Грунов?
Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр Болев.
Да-да.
Более случайно, с первого интереса попала вот эта тема социализации людей с ограниченными возможностями. Вот как раз вот мы с Вячеславом Липатовым проводили конференцию, посвященную этой проблеме.
Я поняла. Спасибо. Давайте тогда, видимо, начнем. Коллеги, я надеюсь, у всех открыта презентация. Значит, сразу мы продолжаем, собственно, да, в такое непростое время уже наш второй дистанционный семинар-вебинар. И почему я в этот раз выбрала такую тему? Дело в том, что меня уже на разных конференциях коллеги спрашивали, а у вас вот только академические исследования или вы делаете исследования, которые можно как-то были бы интересны практикам с точки зрения прагматической, или у вас, да, вроде того, что только, да, так сказать, образ инвалида в русской волшебной сказке, в русской литературе 19 века и так далее и тому подобное. И поэтому я решила обратиться вот к этой теме. Тем более, что у нас есть люди, я всегда говорю, мы занимаются и проблемами, так сказать, образования, и немного трудоустройства. И вот, в частности, 2 страны. При всей их разнице, да, в размерах, в численности населения и так далее, и так далее, и так далее, у этих стран есть и некоторые общие черты. Но в частности, обе страны в свое время решили строить социальное государство, общество всеобщей справедливости. Как это получилось? Получилось по-разному. Но такие, в общем-то, начинания были, и они, безусловно, отразились во внутренней политике, в том числе по отношению к людям с ограниченными возможностями. Более того, в Израиле очень много, это самое крупное в настоящее время еврейское, это сказать, как говорится, община, хотя на самом деле это не только евреи, но и члены их семей, не только супруги и дети, половинки, это также, допустим, свекрови, тещи и так далее. И, в общем, эта община насчитывает более 900 тысяч человек. Учитывая, что в Израиле около 6,5 миллионов евреев, это действительно очень значительно. Естественно, туда тоже приезжают либо люди с ограниченными возможностями уже, либо они в результате разных причин приобретают инвалидность. И вот я решила немножко посмотреть, как это в двух странах. Сначала Россия и сначала статистика. Со статистикой в России, надо сказать, обстоит весьма неважно. Разные ведомства, министерства дают разные данные. От 11 до 13 миллионов человек. Об этом не раз говорилось, ну вот как-то действительно считают по-разному. В общем, воз и ныне там. Пожалуйста, откройте первый слайд. Это, как вы видите, по данным Росстата, на январь 2020 года, вы видите, в России сейчас 11 миллионов 870 чем-то тысяч человек. Это те, кто официально зарегистрированы, то есть прошли бюро медико-социальной экспертизы. И их численность из года в год, как вы видите, сокращается. Ну, обычно это, конечно, результат ужесточения социальной политики. Вот. Причем, как вы видите, за счет особенно тяжелых групп. Первый и второй. Причем, как вы здесь же видите, хотя вроде бы в России тоже стали делать различия между людьми с инвалидностью и людьми с ограниченными возможностями здоровья, но в официальной статистике это отражается плохо. Вот как вы это видите. По этим же данным, около 5 миллионов человек – это люди работоспособного возраста. А вот с работой как раз в России обстоит дело достаточно плохо, несмотря на то, что Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Вот, пожалуйста, следующий слайд, вот уже буквально следующий год, 2013, вот пример из доклада Human Rights Watch. Вы видите, что ответили слепой женщине, которая хотела быть учительницей в школе. Другой, я наблюдала сама всю историю в Москве уже в 2017 году. В поликлинике Министерства внутренних дел заведующая отделением решила уволить незрячую массажистку, и слабовидящего массажиста. И когда те пригрозили, что обратят в суд, она их восстановила, но при этом прокомментировала так: самые инвалиды, а туда же работать. Ну, такие откровенные, в общем-то, хамские выпады встречаются все-таки нечасто, справедливости ради надо сказать. Чаще это делается в завуалированной форме. Например, во время моей поездки в Смоленск в 2016 году мне как раз рассказали, был такой тоже вопиющий случай. незрячую женщину, выпускницу Смоленского государственного федерального университета, не взяли на работу в тот же университет, причем под таким предлогом нет ставок. Потом сотрудники мне рассказали, что просто ректор избегает брать на работу людей с инвалидностью, так как их потом сложно уволить. Ну, и таких случаев очень и очень много. И как результат, люди начинают стремиться, ну там, где это, конечно, сколько-то возможно, скрыть свою, так сказать, инвалидность. Следующий слайд, пожалуйста. Или жалуются на то, что у них слишком медленно идет их карьера. Вот то, что вы сейчас видите, это высказывание очень известного специалиста по коррекционной педагогике, он автор известных пособий, но у нее резко снижено зрение и слух. Ну и вот, как она считает, и, по-видимому, так оно и есть, судя по ее интервью, у нее все это продвигалось медленно. И так, как я уже сказала, люди, желая избегать этого, стараются, пожалуйста, посмотрите следующий слайд, скрыть свою инвалидность. То есть, ну, где можно, не показывают справку, а иногда, ну, буквально до нелепого, не надевают очки, хотя там еле видят без них, если короткая стрижка, глухие, не надевают слуховой аппарат и в панике стараются не поворачиваться ни к кому спину и так далее и тому подобное. Это, естественно, не всегда помогает. И обратите внимание, вот у Ларисы, да, вот эта подчеркнутая фраза «я никогда не чувствовала себя неполноценной». Вот это ключевой, на мой взгляд, момент. То есть люди, вот такая стигматизация, стигма инвалидности, все это происходит, в общем-то, в результате такого до сих пор господствующего взгляда на, так сказать, инвалидов как неполноценных людей второго сорта, худших по сравнению с так называемыми условно здоровыми людьми. И в результате, да, опять же, в докладе Human Rights Watch, ну, про Human Rights Watch я не стану приводить большую выдержку, отмечается, что в России очень плохо с так называемой безбарьерной средой, доступной средой, то есть отсутствие низкопольных автобусов, правильно сделанных пандусов, а не таких крутых, что по ним, ну, не то что страшно, а просто невозможно спуститься, подняться. Отсутствие озвученных светофоров или как в Москве, допустим, это делается, они где-то есть, где-то их нет. И особенно в регионах плохо уложенный асфальт и плитка приводят к тому, что люди с инвалидностью, вот, пожалуйста, следующий слайд, часто попросту не могут добраться до места работы. Кстати, не только работы, иногда они элементарно, это относится, конечно, в первую очередь к колясочникам, и вообще к людям, проживающим в пятиэтажках. Это, конечно, самый настоящий кошмар. И потыкавшись туда-сюда, люди нередко остаются без работы. Это все, как я уже сказала, вот такой своеобразный взгляд на людей с ограниченными возможностями здоровья, такой патерналистский подход к людям с ограниченными возможностями, который, опять же, существует в рамках медицинской модели самой инвалидности. Согласно ей, согласно этому подходу, это худшие люди, люди несчастные, о которых надо заботиться, отсюда концепт социальной заботы, причем не спрашивая их самих. А сами они, как правило, в большинстве, подавляющем большинстве случаев, отстранены от принятия решения, ну, так вот, как неспособные, неполноценные. И, как ни странно, тем не менее, в рамках подобного подхода в СССР была создана весьма несовершенная, но все-таки система трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Еще в 20-е и 30-е годы был создан ряд мастерских, цехов, где работали такие люди. В основном это было ориентировано на крайне примитивный ручной труд. Скажем, незрячие изготавливали щетки, глухие портнихи работали в цехах швеями-мотористками. Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата клеили коробки, конверты, ну и тому подобные вещи. Несколько изменилась ситуация, даже не несколько, а серьезно, в 60-е и 70-е годы, когда при разных обществах, всесоюзных обществах инвалидов были созданы специализированные предприятия для таких людей. Там, опять же, они были ориентированы не просто на рабочие, ну а в общем-то на рабочие специальности, а на несложный труд. Изготовлялись, допустим, выключатели и розетки, крышки для консервных банок и так далее и тому подобное. Справедливости ради все же надо сказать, что для людей, желающих получить среднее специальное и высшее образование, возможности хоть и ограниченные, но были. Существовали специальные училища, допустим, Кисловодское медицинское училище готовило незрячих массажистов, Курское музыкальное училище готовило незрячих преподавателей музыки, Московский институт культуры готовил глухих библиотекарей. В Ленинграде существовал, собственно, и существует, просто по-другому называется, Ленинградский педагогический институт имени Герцена, где готовили преподавателей, дефектологов, в том числе самих людей с ограниченными возможностями. Но должна сказать, что у людей с высшим образованием все-таки возможность трудоустроиться была в то время сильно затруднена. Как впрочем, и сейчас могу это сказать. Но даже эта несовершенная система, во-первых, она создавала своеобразную ситуацию такого вот инвалидного социокультурного гетто. Следующий слайд, посмотрите, то есть вот женщина, которая как раз и закончила такое специализированное училище для массажистов, то есть люди жили, учились, работали, знакомились. Вся их жизнь проходила по существу вот в таком социокультурном гетто. Но и эта несовершенная система после перестройки в значительной степени разрушена, либо она претерпевает глубочайший кризис. Большинство таких предприятий, специализированных, не выдержав обычно рыночной конкуренции, либо закрывается, либо они резко сокращают число работающих там людей с ограниченными возможностями здоровья, либо меняют профиль. Те, которые работают, зарплаты там обычно очень низкие, работают неполный рабочий день, и труд монотонный. Вот посмотрите следующий слайд, это материалы Александры Курленковой. И, то есть, правда, были, так сказать, попытки, они делаются постоянно, ситуацию исправить. В частности, это введение так называемых квот, по которым государственные и некоторые частные предприятия обязаны взять определенный процент людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, и об этом писала еще Ярская Мирнова, во всяком случае, в книге 2006 года это уже все было, что эта система квот работает очень плохо. Либо наниматели предпочитают заплатить штраф, но не брать таких людей, либо они зачисляют их фиктивно. То есть люди либо вообще не получают деньги, либо получают 2-3 тысячи рублей и на работу не ходят. Несколько лучше это городские, муниципальные, региональные программы. Обычно это в больших городах. Например, в Нижнем Новгороде мне рассказывали, это была программа, осуществляемая городскими властями совместно со Сбербанком, где работали люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Москве время от времени создаются колл-центры, в одном из них я проводила исследование, где работают незрячие люди. Опять же, в Москве в системе, например, супермаркетов Юлмарт работают глухие кассиры, по крайней мере, работали до вот всей вот этой вот ситуации с коронавирусом. Но эти программы, опять же, имеют временный характер. Программы заканчиваются, и люди остаются без работы, устроиться же им крайне сложно. То есть вот в целом ситуация не слишком радужная, что там говорить. Я, кстати, не нашла статистику, если кто-то найдет, сколько людей с ограниченными возможностями в России не имеют работы. Теперь перейдем к Израилю. Пожалуйста, следующий слайд. В Израиле, как и во многих странах глобального севера делаются различия между людьми с ограниченными возможностями и инвалидами. А нашим им Мугабалут первые, нашим другие. Первых на 2018 год было чуть менее 1 800 000. Вторых было около 800 тысяч, из них около 400 тысяч – это люди работоспособного возраста, то есть в возрасте от 18 до 67 лет. 67 – это средняя цифра, кто-то выходит несколько раньше в 64-65, но выходит и в 68, ну вот такая средняя цифра. И, естественно, как я уже сказала вначале, туда приезжают бывшие наши, и их, вот я не нашла более свежих данных, на 2013 год было 163 тысячи с какими-то копейками. Помимо обычных причин, так сказать, инвалидизации, то есть заболевания, приобретенные и врожденные, травмы бытовые и профессиональные и так далее. В Израиле этому способствуют также часто ведущиеся военные действия и террористические атаки. Вот посмотрите следующий слайд. Сколько людей с какими категориями, так сказать, инвалидности в стране. Вот. Поэтому в Израиле, учитывая еще, что в Израиле существует своеобразный культ армии, то реабилитация, ну, прежде всего, военных инвалидов, но также и людей с ограниченными возможностями вообще, придается очень большое значение. И, так сказать, Израиль считается одной из стран благоприятных для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Он действительно был впереди многих стран еще в 1972 году, там Кнессетом был принят закон, Кнессет и там израильский парламент, был принят закон о поправках к проектированию строительства. Он обязывал все строительные компании планировать общественные здания так, чтобы туда был открыт доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Правда, нужно сказать, что в то время это в основном ограничивалось почти преимущественно пандусами. А в 90-е, в конце 90-х и 2000-х годах была принята масса самых разных актов, направленных на то, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя людьми второго сорта. Ну, например, это закон 98-го года о, так сказать, равенстве прав, который обязывал муниципалитеты оборудовать не только общественные здания, суды, школы, университеты и так далее, но и общественные пространства, парки, кафе, рестораны, кинотеатры, так, чтобы они были открыты для людьми с разными категориями инвалидности. И существовала также масса разных законов, допустим, защищающих глухих и слабослышащих, для которых предусмотрели на большинстве телеканалов либо сурдоперевод, либо бегущую строку. Для незрячих на остановках общественных транспортов, в банкоматах, в лифтах предусмотрены табло с надписями по системе Брайля, выпуклоточечный шрифт, ну и так далее, и так далее. Было также принято несколько законов о трудоустройстве таких людей, а вот насколько они действенны, я скажу немножко дальше, чтобы у вас не было ощущения, что там уж прямо так все радужно и хорошо. Все-таки скажу еще несколько хороших слов. Реабилитации, как я уже сказала, таких людей тоже придается огромное значение. Прежде всего, и что, на мой взгляд, совершенно правильно, людям, те, кто стал инвалидом во взрослом возрасте, и которых большинство, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире таких 85%. И эти люди не имеют каких-то навыков, какой-то адаптации в детстве. Им нередко приходится учиться жить заново и, естественно, преодолевать депрессию, находить свое место в мире и так далее. И вот такой психологической, бытовой, первичной реабилитации там уделяется огромное внимание. Она осуществляется в основном в реабилитационных центрах. Несколько лет назад я была в таком реабилитационном центре для незрячих под Хайфой. Он называется Мигдалер, на иврите буквально башня света, то есть маяк. И там вот таких людей, скажем, незрячих, их обучают ходить с белой тростью, налить воду в стакан, в чашку, работать с компьютерными программами и так далее и тому подобное. Там, естественно, проходит реабилитацию и бывшие советские граждане. Вот с одной из них я имела очень длительную беседу, Светлана. Она жила в России в городе Клинцы Брянской области, была медсестрой, была замужем. В 26 лет в результате сахарного диабета она полностью потеряла зрение. Год сидела дома безвылазно, так как родные, с одной стороны, боялись одну ее отпустить во внешний мир, а с другой стороны стеснялись, вот это тоже очень характерно для России, стеснялись выходить вместе с ней. Посидев там год, Светлана сказала: «Я хочу жить, а не существовать», и уехала в Израиль одна, так как ни муж, ни родители ехать не захотели. И там она окончила Тайский университет, впоследствии вышла замуж и родила двух детей. А первая, как она рассказывала, вот, пожалуйста, следующий слайд. То есть к ней пришла вот такая вот инструктор Вера. Потом мы с этой Верой тоже общались. Действительно, совершенно замечательная женщина. Все социальные работники там, естественно, и имеют университетское образование, по меньшей мере бакалавриат. То есть это не просто тетечки предпенсионного возраста, как в России, которые разносят продукты. А вот это действительно человек, который вот так приучил ее очень ко многим вещам. Но и в дальнейшем Светлана, получив хорошую профессию музыковеда, устроиться на постоянную работу не могла еще года два назад. Я с ней разговаривала, у нее не было постоянной работы. По существу она просто читала иногда платные, иногда бесплатные лекции, лекции по клубам. И такая ситуация не редкость. Многие люди в Израиле находятся в подобной ситуации. Пожалуйста, следующий слайд. И пособие по инвалидности, даже в тех случаях, вы видите, да, что здесь есть люди, которые и не получают его. Но даже если оно есть, многие люди им недовольны, сейчас я чуть подробнее скажу. И в результате, если раньше люди не протестовали, то последние, по крайней мере, с 2011 года начались массовые протесты таких людей, скажем, ну, если это даже в нашей прессе мелькало, как люди на колясках перекрывали дорогу, шоссе, ведущее в аэропорт, требуя повысить им размер пособия. Обращаю внимание, именно размер пособия, но не создавать рабочие места. Вот это очень характерно. А при всем при этом пособие, хотя и невеликое, два года назад оно было 3900 шекелей, но превышало пособие по старости 2400 шекелей. И люди, ну, так сказать, потыкавшись туда-сюда, на этом пособии оставались деть, поскольку длительное ничего не делание, оно снижает, уничтожает мотивацию к труду. Об этом мне рассказывал Михаил, который работал в центре для поддержки незрячих и слабовидящих студентов в Хайфском университете. Он говорил, да, что, так сказать, учиться у нас действительно прекрасно, создаются все условия, я этого свидетель, учат, немного отвлекаясь, то, что у нас, может быть, кажется странным, даже в Технионе, да, это ведущий в Израиле технический университет, где учатся даже люди, так сказать, с ментальными нарушениями. А потом, как говорил Михаил, не найдя работы, они часами сидят и висят в социальных сетях и более ничего не делают. Вот. И такая ситуация, конечно, она особенно усугубляется у наших бывших, у бывших советских людей, особенно у тех, кто плохо знает или недостаточно хорошо знает иврит. А также следующий слайд, пожалуйста, это у людей старше 35 лет. Но не обязательно, вот первый Сергей, но это на момент беседы ему 34 года. А приехал он в 24 года, травмировался серьезно и работу уже найти не мог. А Рафаил, второй интервью, программист, который проработал в Израиле 11 лет, но вот тоже потом остался без работы. То есть вот такие вот ситуации, как мы видим, это Их много, и на самом деле в Израиле сейчас около 50% людей с ограниченными возможностями работы не, так сказать, имеет. На самом деле, как и в России, официальной дискриминации не существует, но работодатели не заинтересованы в том, чтобы брать на работу такого человека, поскольку они, во-первых, обязаны обеспечить ему специальные условия, а во-вторых, обеспечить его транспортом до места работы и обратно. И в результате менее 5,5% нанимателей готовы взять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья. Правда, при некоторых реабилитационных центрах создаются, ну, они их называют заводиками, я бы это назвала мастерскими, где работают люди, и где работа, я бы сказала, крайне примитивная. В центре Мигдалёр я видела такую мастерскую, это сидят люди, они специальной жидкостью протирают комплектующие для мобильных телефонов. То есть это, ну, в общем-то, так сказать, аналог мастерских для людей с ограниченными возможностями, которые существовали в Советском Союзе в 20-е, 30-е годы. Да, везде, и в России, и Израиле есть, да, потрясающие люди, которые преодолевают это все, находят свою нишу. Чаще всего, надо сказать, по моим наблюдениям, в творчестве, в науке, в культуре, искусстве. Ну, в России это, допустим, скажем, Ирина Ясина, которая стала журналисткой. Это, допустим, слепоглухой Александр Суворов, который стал ученым и преподавателем, а также поэтом. Ну и много других случаев я об этом писала. В Израиле это тоже, скажем, я видела художников в так называемом обществе безруких художников. Это не значит, что у них, так сказать, полностью нет рук. Нет одной руки, не работают пальцы, нет, там, допустим, кистей рук, ну и так далее. Вот они не только выставляются и не просто общаются, но они также продают свои картины. К ним же можно отнести, пожалуйста, следующий слайд. Это слабовидящая художница Рита Бекман в Израиле. Она приехала из Киева. У нее там было очень плохое зрение. Она окончила технический вуз, некоторое время работала, потом работать не смогла, но начала заниматься живописью. И приехав в конце 90-х годов в Израиле, она стала и выставляться, и продавать свои картины. Кстати, вы видите там ссылочку, так сказать, Art Now. Вы можете и посмотреть ее живопись, и даже приобрести, если у кого-то хватит на это средств. Но все-таки надо понимать, что таких людей, конечно же, меньшинство, а основная масса, что в одной, что в другой стране, мы видим два полюса. Вот таких вот, говорится, успешных людей, которые нередко совершают своего рода подвиг и находят работу в творчестве, либо это люди, которые работают в местах, где крайне низкий статус, крайне низкие зарплаты. И вот следующий слайд, пожалуйста. Мне пришлось также говорить с Татьяной, которая работала в муниципалитете города до Хайфа, она работала с людьми с ограниченными возможностями. Вот вы видите ее высказывание, что, так сказать, соединение, так сказать, опыта России и Израиля, это вот оно было бы замечательно. При этом Татьяна имеет в виду такие позднесоветские специализированные предприятия. Она сама работала на таком социальным психологом. И при всех их недостатках все-таки они давали возможность людям зарабатывать. И все-таки они были в то время освобождены от налогов и имели возможность оказывать своим сотрудникам бесплатные или дешевые различные услуги. Что же касается... Да, и она еще имела в виду, так сказать, это советский опыт, а израильский она имела в виду прекрасный, так сказать, опыт реабилитации. Что же касается различных обществ, самых инвалидов, то как в Израиле, так и в России они сейчас превратились в досуговые центры, организующие концерты, выставки, экскурсии, но не занимающиеся трудоустройством, на что мне неоднократно жаловались их, так сказать, те, кто туда входит. Поскольку их в России, по крайней мере, их ведущие, их руководство работает, если так можно выразиться, по старинке, часто не видя необходимости ни в каком-то высшем или среднеспециальном хорошем образовании, в получении нужной профессии. И даже, что очень-очень важно, я наконец перехожу, так называемым помогающим технологиям, с помощью которых люди с инвалидностью могут овладевать совершенно новыми для них специальностями, становиться программистами, веб-дизайнерами, переводчиками, звукорежиссерами, работать как преподаватели и так далее. И, кстати, это вот теперь показывает, да, вот, так сказать, эпидемия коронавируса с этими такими вот вспомогающими технологиями можно работать дистанционно, что для многих людей с инвалидностью важно, поскольку, как я уже говорила, просто выйти из дома, а тем более куда-то добраться, весьма проблематично. Ну и, пожалуйста, следующий слайд. Это нередко натыкается на противодействие руководства таких организаций. Вот вы видите, честно скажу, это глава московской организации, которая так и называется, работников интеллектуального, подчеркиваю, труда. Да, а зачем им высшее образование, не проще ли что-то сделать руками? То есть это вот такой вот устаревший взгляд. И пока не будут предприняты усилиями снизу, видимо, усилиями самих людей с ограниченными возможностями, какие-то действия, когда не будет предпринято, так сказать, новое законодательство, которое опять же должно быть разработано с непременным условием людей с ограниченными возможностями, причем не заевшегося руководства, а именно с низовыми, так сказать, активистами различных движений, я думаю, что это не сдвинется ни в России, ни в Израиле. Спасибо. Вот это, наверное, примерно то, что я хотела сегодня сказать. Если есть вопросы, комментарии, буду очень-очень рада услышать.
Лена Эдуардовна, спасибо большое за доклад такой объемный. А вот скажите, пожалуйста, по поводу вот этого опыта инструктора Веры для Светланы. Знаете ли вы о подобных инструкторах у нас в России? Я вот недавно натыкалась на новость как раз в Новосибирске, но я не знаю, актуален ли этот проект сейчас. Это было... Социальный проект был «Ориентирование и мобильность для незрячих и слабовидящих граждан». И там была индивидуальная инструктор, которая вот людей на месте здесь, в городе, обучала. Вот знаете ли вы, что такое в других местах?
Знаете, то, Да я знаю вот таких вот индивидуальных, которые обучают в городе незрячих. К сожалению, я не знаю совсем. Вместе с тем, я была в Подмосковье, в Волоколамске. Существует реабилитационный центр для незрячих. Он так и называется, реабилитационный центр для слепых, по-моему, так. Там есть великолепные, великолепные инструктора. Они обучают не только ходить с белой тростью, а много чему на самом деле. Ну, например, есть ножом, так сказать, и вилкой, не разбрасывая все по столу и тому подобные вещи. Но это делается только в рамках этого центра. Это групповые занятия, но это может быть не так страшно, группы там небольшие. Но дело все в том, что туда могут попасть только члены Всероссийского общества слепых, только до 55 лет. И еще, что плохо, туда нужно на 5 месяцев. Будучи в Кисловодске, я разговаривала с незрячими людьми, которые говорят, мы мечтали бы туда поехать. Я говорю, ну а почему нет, ну можно же получить направление. А кто же меня с работы отпустит на 5 месяцев? А кто у меня будет сидеть с ребенком 5 месяцев? То есть вот то, что вы говорите в городе, вот этого я... Мне говорили, что есть какие-то просто... частные, так сказать, инициативы. В том же интернете можно найти человека, который будет вас учить. Но так, чтобы это был человек из реабилитационного центра, с таким я не встречалась, не слышала.
Я поняла, спасибо, да. Ну вот я открыла новость, она, к сожалению, 2009 года. Я же сама сейчас в Новосибирске нахожусь, но я пока не находила вот контакта с этими людьми, которые указаны. А здесь в новости написано, что есть 14 специалистов по ориентированию мобильности, то есть это более узкая область, но все-таки они есть. Все они прошли обучение в НГУ, то есть в Новосибирском государственном университете, у преподавателей, закончивших курс ориентирования и мобильность в университете Сан-Франциско. А, вот. Но эта новость, вот, к сожалению, 2009 года.
Ну и, да, если они сейчас, да. Да. Ну вот это было бы интересно узнать, есть ли они сейчас. Ну вот, по крайней мере, пока так. Еще какие-то вопросы? Еще вопросы, комментарии?
Елена Эдуардовна, телепат, хотел бы вам такой вопрос задать. А вот какой-то опыт Израиля можно порекомендовать для России или наоборот? Например, вы говорите, дискриминация, может быть, в Израиле там распространены какие-то... адвокатские конторы, которые на судах защищают права инвалидов, или что-то вот в этом духе, потому что для того, чтобы вот справляться с дискриминацией, нужно иметь хороших юристов, да, которые представляли, писали бы заявление при необходимости в суд, да, там отстаивали права этих людей. Вот что-то такое есть в Израиле, что можно было в России использовать?
Совершенно верно. При реабилитационных центрах есть такие, так сказать, адвокаты, юристы, во всяком случае, не знаю кто точно, которые могут дать и какую-то консультацию, и написать заявление в случае чего. Я должна сказать, что в советское время при всех вот этих организациях, Всесоюзное общество слепых, глухих, инвалидов, тоже такие юристы были. Сейчас на их содержание, к сожалению, нет денег. Но если есть средства, да, вы тоже и в России можете нанять таких людей. Я вот вам говорила о том в самом начале, что двое людей, они действительно были готовы обратиться в суд, но, естественно, они платили бы.
Но они только припугнули, или они действительно уже готовили обращение в суд? Или
они реально готовили. Они реально готовили, и больше того, им даже юрист сказал, что они 100% выиграют.
Понятно.
Потому что уже к этому времени, в 2012 году, кстати, в одном и том же году и Россия, и Израиль ратифицировали эту самую, как говорится, конвенцию ООН, и это, конечно, нарушение грубейшее. Люди не пенсионного возраста. Ну, там была совершенно безобразная история, действительно, это просто все происходило, мне рассказывали очень подробно. И, кстати, вот тоже характерно. Люди действовали сами. Никакое всероссийское общество слепых, ну, даже какого-то, так сказать, обращения в прессе, в том же интернете хотя бы не соизволено сделать. Вот тоже
характерно. Работать с юристом за счет собственных средств, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Это вот,
ну, вот так, да, вот так.
А в Израиле это государство оплачивает или вот эти вот, этих адвокатов?
Да, 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 да.
Понятно. Вот у меня еще студенты были, они жаловались на дискриминацию в ВУЗе, вот, и готовы там даже были какие-то заявления писать. Ну, видимо, это тоже в частном порядке надо делать, нет какой-то институтов, да, где можно...
Нет, а что именно вы имеете в виду, дискриминация в ВУЗе?
Ну, пусть мне тоже себя скажет, он тут присутствует, пусть, может быть, вот он что-то...
Да, я просто хотела бы понять, о чем идет речь-то.
Алексей, вы слышите нас?
Да-да.
Да.
Все круто.
Вы говорите о своих вот дискриминационных проблемах?
Ну, во-первых, преподаватели сами не готовы к тому, чтобы преподавать у людей с инвалидностью. Что? Так.
Нет, ну, а какого рода все-таки именно дискриминация?
Дискриминация, которая заслуживает обращения в суд. Вот вы уже говорили, неоднократно.
Ну, судиться пока что со своим вузом я не очень хочу.
Вы боитесь или что?
Естественно, это будет означать исключение.
Вы просто боитесь исключения. А вот какие примеры все-таки были? Мы же тут никому не расскажем.
Нет, ну, может быть, знаете, действительно не стоит. Я могу сказать одно только вслед за этим. Преподаватели в вузах и особенно в школах реально не готовы никакой, так сказать, инклюзии. Все эти разговоры пока, извините, в пользу бедных. Пока, понимаете, дело даже не только и не столько в том, что там где-то нет пандусов или лифтов или того другого десятого, это тоже, естественно, очень важно. Но пока преподаватели и в школах, и в вузах будут вот так относиться к ним, как к людям, к нам, я как раз человек с ограниченными возможностями, как к людям второго сорта, говорить о какой-то инклюзии, мягко выражаясь, преждевременно. Очевидно, к ней надо стремиться, так же, как я уже говорила, надо, безусловно, реанимировать, реформировать коррекционные школы в ряде случаев. Ну, это другая тема.
А разве коррекционные школы – это инклюзия уже?
Нет, я говорю, что должно быть и то, и другое. Должен быть, на мой взгляд, выбор. Вот, понимаете, не надо закрывать то, что хорошо действует. Хорошие коррекционные школы не следует закрывать, так сказать, и их, так сказать, опыт очень ценен. Я сама училась в коррекционной школе, при некоторых минусах она имела и имеет массу плюсов. Больше того, я могу сказать, что мой класс, 70% выпускников поступило в московские, причем престижные вузы, МГУ, ИСТФАК, филфак, журналистика, физфак, Мехмат. То есть я должна сказать, что они давали хорошее образование. Из этого уже следует, что такие школы надо не закрывать, а те недостатки, которые есть, их излишняя замкнутость, закрытость, вот это нужно ликвидировать. Но это несколько другая тема. Кстати, уж если говорить о трудоустройстве, в коррекционных школах давалось, ну, правда, к сожалению, должна сказать, в мое время, во всяком случае, крайне примитивная профессиональная, так сказать, ориентация. У нас она выражалась в том, что нас возили на предприятие Всесоюзного общества слепых, где я пришла в ужас. Какие-то люди в черных нарукавниках собирали какие-то черные выключатели и розетки. И я мысленно дала себе клятву, что все, что угодно, но только не работать здесь. Ну, знаете, при всем этом, ну, для каких-то людей и это, наверное, выход, как и в Израиле, вот эти мастерские, где протирают комплектующие для смартфонов. Вот. Это тоже был какой-то выход. В коррекционных школах для людей с ограниченными возможностями вообще, извините, в инклюзивных школах вообще нет профессиональной, так сказать, ориентации. И закончив их, люди часто не очень понимают, что они могут и чего реально не могут. Ограничения все-таки существуют. Вот. И это, конечно, вот тоже факт, да.
Елена Карловна, спасибо большое. У меня вот какой вопрос, относящийся к Израилю.
Да.
Вот если как раз по трудоустройству какие-то программы непосредственно в кибуцах, то есть как кибуцы именно трудоустраивают людей с определенными ограничениями? То есть есть ли какие-нибудь прям программы, которые, допустим, вот есть кибуцы, где большинство задействованных людей, допустим, с какими-то отклонениями с точки зрения там каких-то своих особенностей?
Знаете, я слышала о таких кибуцах, это людей с ментальными и психическими нарушениями. Там, ну, там каждому из них представлен соцработник, и соцработник учит их. Ну, вот я, например, видела по человека, который в таком кибуце жил. Ну, скажем, так сказать, социализироваться, ну, допустим, платить по различным счетам, за свет, за воду, ну, и так далее, да, чего он раньше не умел делать. Обращаться с банковской картой и так далее, и там, и подобное. И также им дают, но я говорю, это люди с ментальными и психическими нарушениями, их приучают к каким-то работам. Например, вот этот молодой человек, выйдя оттуда, потом работал в книжном магазине. Он, ну, надо сказать, он неплохо читал, и он даже английский прилично знал. То есть он, говорится, сортировал привезенные букинистические книги, раскладывая их, так сказать, по темам, по направлениям. Mm-hmm. То есть вот такое трудоустройство, да, это я видела и слышала. Существует ли это относительно людей с физическими нарушениями, с сенсорными нарушениями? Вот об этом я не знаю.
Спасибо большое.
Да. Еще какие-то вопросы, комментарии?
Елена Эдуардовна, спасибо за интересный очень семинар. У меня вопрос возник, то, что вы про нашу ситуацию в России, я имею в виду, обозначили, что у нас очень усложнилась система вот этих НСЭКов, бюро социально-экономической экспертизы, выдающих инвалид, как не выдающих, а свидетельствующих о законности. Соответственно, какие-то минимальные, но все-таки льготы. Вот есть ли у вас представление, в каком направлении это идет дальше? будет ли это как-то, так сказать, тенденция к тому, чтобы по возможности вообще сокращать, как у нас было, если вы помните, там у человека нет ноги, и он каждый год ходил подтверждать, что у него нога не выросла. Ну, это цинизм. Или какие-то другие перспективы?
Знаете, к сожалению, да, что-то вы сказали, что это цинизм, но именно с такими диковатыми случаями мне приходилось встречаться в беседах с информантами. Мне так, например, одна рассказывала о своей маме, у которой одна нога, ну, по существу этой ноги нет. У женщины была третья группа, с возрастом у нее образовалась еще кучка заболеваний. И она рассчитывала, что во время очередного прохождения МСЭ ей дадут вторую группу. На что ей сказали буквально в следующих словах. Когда вторая нога у вас отсохнет, тогда приходите. Ну, я понимаю, что, может быть, не всегда так. Это, конечно, особо возмутительные случаи. Но я должна сказать, что если в Израиле, как в большинстве стран глобального севера, инвалидность связывают с заболеванием, то в России, как в большинстве постсоветских стран, с нетрудоспособностью. И поэтому у нас будет ужесточаться, это я не сомневаюсь. В этом вы собственно, уже видели хотя бы даже частичную статистику. Каждый год уменьшается до 150, а, по-моему, в 2015 году на 300 тысяч инвалидов стало меньше в России. Причем это, ну, все-таки не потому, что у нас уж вслед за Гоголем больные выздоравливают как мухи, а, ну, все-таки у него такая безумная смертность, разумеется. А именно за счет того, что МСЭ не дает группу людям с инвалидностью. Это, в частности, прежде всего, это стало касаться пенсионеров. Если в Советском Союзе и первые годы после перестройки было это то, что так называемая, так сказать, инвалидность по старости, когда людям после 70 лет, а у большинства бывших советских граждан в этом возрасте здоровье весьма и весьма неважное, почти автоматически давали группу инвалидности, то сейчас это становится все более, так сказать, все менее и менее и менее. И более того, ну, с одной стороны, это связано, безусловно, с успехами медицины. Скажем, после инсульта группу либо не дают вообще, либо дают временную, человека направляют на реабилитацию, и если он потом в определенной степени восстанавливается, то всю группу инвалидности он больше не имеет. И я думаю, что в дальнейшем это будет, ну а вот сейчас, когда у нас грозят и безработица, и многими другими вещами, резким увеличением, да, экономическим кризисом, я боюсь, что это отразится не лучшим образом. Не лучшим образом. Поскольку даже в Израиле, вы видели, где, так сказать, это связано с заболеванием, на самом деле мне нередко задавали вопрос, а что лучше, ориентироваться на нетрудоспособность или на заболевание? Если я раньше считала, что, безусловно, на заболевание, то сейчас я не готова ответить так однозначно. И та, и другая, та и другая концепция имеет свои плюсы и минусы. Но, во всяком случае, в России пока у нас вот так.
Понятно. Да, спасибо. Мои ощущения совпадают с тем, что вы сказали, что перспективы не очень радужные.
Да, нет, но они действительно не радужные и действительно в свете последних событий и в свете того, что, да, поскольку, так сказать, поскольку люди старших, люди пенсионного возраста и так имеют пенсию, как у нас считается, по старости, то, так сказать, уже группа инвалидности им уже не нужна. И, кстати, в этом, к в этом какая-то, так сказать, логика есть, поскольку если у нас исходит из нетрудоспособности, то да, а не из заболевания, вне зависимости от возраста.
Спасибо.
Еще есть какие-то вопросы, может быть, комментарии? Как? Есть у кого-то какие-то, может быть, соображения? Конечно, это сейчас чисто теоретически, как можно изменить негативные тенденции.
Вот у меня да, это Александр Голев, у меня вот есть пару замечаний.
Да.
Во-первых, я все-таки хотел бы отметить, что какая бы, скажем так, плохая или, условно говоря, система поддержки инвалидов у нас в России существует. То есть надо ценить то, что есть. И главный посыл как-то вот, мы, конечно, должны стремиться, как эту систему улучшить, но вместе с тем мы должны ценить то, что мы имеем. А, во-вторых, мне кажется, надо сосредоточиться, поскольку мы живем в рыночных условиях, как-то сосредоточиться на поиске неких ниш, где люди с какими-то ограниченными возможностями имеют некие конкурентные преимущества.
А где, по-вашему?
Вот тут вопрос, конечно, сложный, но просто вот пока речь идет о том, что то, что я слышал, то есть это некая идея о том, как поделить по-другому общественный пирог, грубо говоря, да? То есть мы хотим ограничить людей, у которых, скажем так, не признаны какие-то проблемы, то есть которые считаются у нас, скажем так, с полным набором возможностей, да? То есть за их счет решить проблемы людей, которые имеют какие-то, не знаю, ограниченные возможности. Вот все-таки, мне кажется, вот более конструктивный подход именно вот попытаться найти именно сферы, где люди с ограниченными возможностями имеют какие-то конкурентные преимущества. Ну, не знаю, там интеллектуальный какой-то труд.
Знаете, я, во-первых, сразу отвечу, безусловно, у нас существует система социальной поддержки, экономической, есть пенсии, есть льготы, допустим, в оплате ЖКХ, в ряде случаев проезда, есть, безусловно, те же льготы, квоты на прием в ряд вузов. То есть нет, это все безусловно есть. Бесплатные лекарства, пусть ограниченный список. Кстати, в Израиле нет бесплатных лекарств для людей с ограниченными возможностями. Это все естественно имеет место быть. Но мы говорим сейчас о трудоустройстве. А здесь ситуация, как мы поняли, она сложная как в России, так и в Израиле. Больше того, ну, я, естественно, не по всем странам читала литературу, но из того, что я читала или где бывала и разговаривала с людьми, эта ситуация сложная повсюду. Эта ситуация сложная повсюду, поскольку везде есть безработица, и людям везде есть, пускай в меньшей степени, чем в России, стигматизация, так сказать, инвалидности. Люди с инвалидностью все-таки воспринимаются как, ну, все-таки, так сказать, похуже. И найти работу действительно сложно. На международных конференциях я об этом слышала. В лучшем случае даже в таких богатых странах, как Швеция, Дания, ну да, которые впереди планеты всей, по отношению к людям с ограниченными возможностями, это вот такие мастерские, типа того, что вот я рассказывала в Израиле, как были в 20-30-е годы в Советском Союзе, то есть с таким примитивным, малооплачиваемым трудом. И только единицы действительно сильных людей выбиваются наверх. А вот здесь мне хотелось бы все-таки, может быть, услышать, если у кого-то есть какие-то, ну, не просто найти какую-то нишу. Какую нишу? Где найти? Как найти? Может, у кого-то есть какие-то
соображения? Вот интересный, потому что вот сейчас, да, государство стремится увеличить, например, количество льготных бюджетных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузах различных. Например, в нашем, где я работаю, в финансовом университете. Но вот у меня очень такая к этой эффективности вопрос. Ну как можно предлагать, например, работу государственного аудитора для, вот, например, незрячего студента? Ну он учится на аудитора. Как он потом найдет работу на этого аудитора? А вот с моей точки зрения, вот там, где могут действительно инвалиды, лица с ограниченной ответственностью, возможностями конкурировать с обычными людьми, это дистанционная работа, да? А это переводчик, например, то есть это вот должны быть на факультетах лингвистики, филологии больше оставаться им мест. От этого будет толк, если они будут переводчиками, они просто дома могут переводить и прекрасно это делать и конкурировать с обычными людьми и таким образом избегать дискриминации. Программисты, бухгалтеры. Сейчас очень много тех, которые дистанционно дома делают эти бухгалтерские отчеты. Ну и так далее. Это то, что вот связано с работой дома и дистанционно. Веб-дизайнеры. Ну вы об этом говорили уже. И вот эти ниши на самом деле и есть. И вот именно государство должно вот туда льготы направлять на бюджетные места в вузы для высшего образования. А вот такие непонятные льготы, как госаудит, я вот...
Ну, я поняла вас. То есть, да, пускать деньги туда, где, как скажем, ну, понятно, что ослепший человек не может быть, грубо говоря, так сказать, летчиком или танцевать в Большом театре, да.
На летчиков-то они не дают, к счастью, я думаю.
Ну, я так, это, да, примерно. Но
танцевать-то и могут, это вы зря. Танцевать-то, кстати, они могут, по-моему.
Да, да, я согласна про танцевать и про Большой театр. Я как раз занимаюсь одной из историй, которой я занимаюсь. Это вот школа «Инклюзион», театральная школа. И, да, то есть у них есть опыт работы. Этот «Инклюзион», он, есть филиалы в разных городах, в частности, в Новосибирске. Я вот хожу на их спектакли, то есть это театральная студия, которая проводит спектакли в том числе с профессиональными актерами. Ну, есть целая группа студийцев, которые регулярно, то есть в течение года они обучаются ну, вот, опыту именно актерскому мастерству и разным там вещам. И затем они выступают. То есть у них есть несколько спектаклей, которые они регулярно показывают.
Ну, и вот там очень интересно. Скажите, а может быть вы в какой-то из следующих разов бы, так сказать, выступили, ну просто рассказали бы об этом?
Ну, я хочу чуть больше материалов еще собрать, но в целом, хорошо. Я думаю, что да, я хочу об этом рассказать, но мы попозже с вами, если что, определимся, когда это
да,
можно сделать.
Да, да. Хорошо. То есть, иными словами... Да-да.
Лена Эдуардовна, можно еще да, вашу беседу вставить?
Да-да-да, конечно.
Во-первых, огромное спасибо за интереснейший доклад. Судя по дискуссии, он просто вызвал очень большой адекватный интерес. И я напомню еще о деятельности Московского психолого-педагогического университета. Огромное количество психологов, именно которые с ОВЗ и инвалидов, они очень востребованы. И я знаю, что сразу же после защиты были предложены места многим ребятам с кафедры дистанционного обучения. И как раз вот человек с инвалидностью, с таким огромным психологическим опытом, считается, что он будет лучшим психологом, чем...
Ну, это естественно, это естественно. Нет, это как раз...
Это уже очень большая, и она уже практически заполнена.
Вот, это ниша, и как раз вот это то, что вот смотрите, одно из направлений, да, это вот как мы вот уже вот говорим, это использование, так сказать, использование помогающих технологий, когда люди могут овладевать новыми для людей с ограниченными возможностями здоровья специальностями и работать в том числе, если им сложно куда-то добираться, выбираться, работать дистанционно. То есть это как раз использование помогающих технологий. Это вот очень важно. Потом, знаете, я хотела еще сказать, уже как вы к этому отнесетесь, вот эти по существу вымирающие ВОСовские, ВОГовские и прочие предприятия, все-таки их не закрывать, как я слышала, закрыть, уничтожить, кому это все нужно, а все же их реформировать. Но не так, как предлагала вот председатель, да, работников интеллектуального труда, пусть, дескать, собирают те же розетки и электрические шнуры. Я говорю, ну вы понимаете, у них получается дорого. А существуют, допустим, как она мне сказала, казармы, больницы. Почему не размещать там госзаказ? И мои попытки объяснить ей, что это надо вынудить те же казармы и больницы покупать дорогую продукцию, в то время как есть аналогичная, более дешевая, как-то не возымели на нее действия. Но, а вот что, на мой взгляд, реально нужно, это выпуск качественных товаров для людей с ограниченными возможностями здоровья, начиная от самых простеньких и примитивных и кончая компьютерными программами. Я скажу вам так, как человек, у меня остаточное зрение. У нас практически не выпускают, закупаются за границей, и это стоит достаточно дорого. Такие круглые наклеечки, которые можно наклеивать на всевозможнейшие тумблеры, рычаги. С их помощью можно поставить, ну, допустим, стиральная машина, электрическая плита, духовка и так далее и тому подобное. В России их либо не выпускают, либо выпускают очень мало. Это, говорю, это самый простой, это пластиковый. Они есть разных цветов. Если человек видит цвет, то хорошо. Если нет, они просто выпуклые. И за границей их выпускается множество. Знаете, скажем, в том числе для людей. Мне приходилось такие видеть. Сильно выпуклые и ребристые. Скажем, для людей, допустим, после ожогов, у которых кончики пальцев плохая чувствительность. Но они чувствуют такие вот наклеечки, с их помощью могут включить плиту, стиральную машину и так далее и тому подобное. И кончая, я говорю, те же самые, например, совершенно безобразные белые трости, которые выпускают отечественные, российские, да, они дешевые, но они неудобны, некомфортны, непрочны. А зарубежные стоят сейчас 4,5-5,5 тысяч рублей. И кончая, как я уже сказала, компьютерными программами, может быть, специальным питанием, слуховыми аппаратами хорошими. Опять же, закупать не только швейцарские, датские, но где наши инженеры, разработчики и так далее и тому подобное. То есть на самом деле ассортимент очень велик. Это же и развлечение. Я видела, например, так сказать, игральные карты для незрячих. Ну и так далее и тому подобное. Вот весь этот спектр всевозможнейших товаров народного потребления могли бы хотя бы частично, если, конечно, возможно еще реформировать такие вот неповоротливые предприятия. Либо второй вариант, как я вижу, это создание и поддержка социальных бизнесов, где работал бы, так же, как на этих предприятиях, какой-то значительный процент реально работал, а не эти безумные квоты, по которым они не работают, люди с ограниченными возможностями здоровья, и чтобы при этом эти предприятия имели серьезные налоговые льготы. Вот я не экономист, но если у кого-то есть какие-то соображения на этот счет, вот это то, что я вижу, по крайней мере, то, что, как мне кажется, но это все, повторяю, пока я не экономист, это просто то, что я видела, над чем я и говорю. Первый услуг, безусловно, могли бы работать люди с ограниченными возможностями здоровья. Но для того, чтобы это разработать, оно надо действительно привлечь, так сказать, их самих. Если у кого-то есть какие-то соображения, может быть, я сказала что-то нет, не то.
Простите, у меня есть небольшой комментарий вот относительно трудоустройства и квот. Это пока довольно уникальный случай, но вот в Петербурге, может быть, кто-то его знает, существуют такие простые вещи, мастерские, и не так давно они открыли инклюзивное кафе, и там вот руководительница этой организации, они собирают квоты с других фирм, у которых эти квоты есть, и которые они не используют, и платят за это штрафы. Угу. Вот. И руководительница договорилась с тем, чтобы, потому что эту квоту можно потратить на, собственно говоря, устройство человека с инвалидностью, но и на обустройство места рабочего в другом месте, человека с инвалидностью. Вот. И они просто собирают эти места по знакомым фирмам, которым это интересно, и таким образом они как бы их просто собирают у себя в кафе, наверное. Вот такой есть пока маленький, но довольно интересный
вариант. Да, интересный опыт, безусловно. А как вы вообще считаете, нужны ли такие квоты в принципе? Из того, что я вот читала у той же Ярской Смирновой, мне создалось впечатление, что это такая, как говорится, коррупционная схема. Может быть, я здесь и не права, конечно.
Все не могу сказать, но вот в случае вот такого использования, в этом случае, оказывается, что это вполне удачный вариант.
Ну, я поняла. Да, интересный момент, интересный.
Квоты, я думаю, нужны. У нас вся страна коррупционная, поэтому у нас все другие тоже механизмы коррупционные используются. А квоты как раз коррупционные, а какие-то нет. Тут как бы нужно оперативно улучшать налоговый учет, налоговые инспекции. Она прекрасно может выявить, какие коррупционные схемы, а какие не очень коррупционные. И создать определенные препятствия для того, чтобы эти квоты коррупционные не использовались. Поэтому, они хороши тем, что они инвалидам дают возможность пройти в обычные предприятия. Вот то, что вы говорите, это уже специализированные такие предприятия без инклюзии. А квоты как раз шаг к инклюзии не только вот в учебе, а и на работе. Поэтому они нужны. Вот надо выправить эти коррупционные устранения. Это под силу, я думаю, если такой целью задаться налоговой инспекции, устранение и другим правоохранительным органам, устранение коррупционной составляющей.
Честно говоря, не уверена, что это возможно, потому что, если человек зачислен, и у него, формально идут отчисления на налогов, но он на работу не ходит, а ему просто тихонечко отдают 2-3 тысячи рублей, а остальные 25 кладут себе в карман, то я, честно говоря, не очень понимаю, как налоговая инспекция это может отследить.
Но есть же те, которые ходят, они становятся видимыми. И самое главное, что позитивная дискриминация делает их видимыми. Пусть не все, пусть это будет треть. Тем более, если мы говорим об инвалидности, мы тоже должны понимать, что внутри инвалидности существует иерархия. И есть, грубо говоря, будем говорить, менее стигматизированная инвалидность и более стигматизированная инвалидность. И те, которые наиболее стигматизированы, это в основном люди как раз психическими проблемами и вообще, жители психоневрологического интерната, они все находятся почти вне закона, такие страшные вещи творятся. И вот как раз позитивная дискриминация поможет обществу адаптироваться и к инклюзии будет все-таки на другом уровне. Поэтому лучше попробовать, чем не
может
пробовать.
Может быть, наверное, вы правы. Еще какие-то соображения, не только по этому поводу вообще.
Да. А по поводу того, что вы... Это снова Любовь Торлакова. По поводу того, что вы говорили про круглые пластиковые стикеры, это очень интересно. Мне кажется, это вообще звучит практически как идея для стартапа. Просто я последние пару лет занимаюсь, в принципе, интересуюсь социальным предпринимательством или вот как альтернативу, вы назвали, социальным бизнесом.
Очень. Это действительно нужно. Очень нужно. Поверьте.
Есть разные проекты, которые, ну, уже, собственно, есть опыт. Например, вот я когда ездила в Грузию, как раз на лабораторию социального предпринимательства, в том числе мы посещали там и социальное кафе, где работают люди с инвалидностью, и, ну, там какие-то другие формы, в том числе там творческая мастерская, в которой работают дети, подростки с психическими какими-то там заболеваниями. Ну, в основном это, конечно, там, наверное, аутистический спектр. Вот. И, то есть, в принципе, опыт уже некоторые есть, и какие-то, ну, такие крупицы пока я собираю и знаю. Я об этом пока тоже, ну, такой какой-то целостной картины у меня нет, но, может быть, тоже я могла бы поделиться тем, что вот уже есть. Просто рассказать, где и какие
есть. Расскажите, да, было бы очень интересно, потому что действительно кто-то что-то знает в своей ямке, кто-то в своей. А общие картины, к сожалению, иногда не всегда, да, выходят.
Да, куда я раз хотела поехать на экспедицию, там есть проект, который называется, ну, там один из подпроектов «Авоська». Это вот такие экологические сумочки, которые как раз незрячие и слабовидящие люди. То есть их этому обучают, и они работают. Пусть это простая работа там на мелкую моторику, но это какой-то способ вот, для людей значимый заработать деньги. И потом уже поддержку также и других видов ограничений здоровья. Сейчас он функционирует в Барнауле. Вот я хотела туда съездить как раз и познакомиться, собственно, с проектом, с участниками. Вот, если все получится осенью, то будет тоже на что рассказывать об этом.
Ну, Люба, здесь остается ждать, чтобы сняли карантин. Мы все ждем, мы все хотим.
Все в ограничении.
Да, куда-то ехать, но, к сожалению, пока не можем.
Это ограничение невозможности.
Да уж.
Благодаря карантину.
Да, потому что действительно у нас у всех сейчас ограниченные возможности, это точно. Коллеги, еще какие-то вопросы, комментарии, замечания?
Да, по поводу нейроподдержки хотелось пару слов сказать. Это Голик Александр.
Да-да.
Вот я сторонник того, чтобы были все формы поддержки, и пусть даже какая-то часть вот, государственных расходов пойдет в песок, но тем не менее даже в том случае, если человек приходит и забирает свои 2000 рублей в месяц, как бы ничего не делая, то есть в любом случае это некое, для него это некий процесс, некое событие, он вступает в некие коммуникации с другими членами общества, то есть это даже в этом случае есть свой плюс.
Знаете, вот, честно говоря, не уверена, ну ладно. Это ваша точка зрения, да.
Да, и, в общем-то, к сожалению, наше общество очень цинично, и там, допустим, предоставив какие-то льготы, сразу там выстроится некая там когорта людей, которые будут использовать эти льготы для ухода, например, от налогов. Вот мы, допустим, если кто-то не помнит, например, в начале, где-то в 90-х годах там были льготы у предпринимателей, которые, у которых в штате было, там, по-моему, то ли 80, в общем, какой-то процент людей с инвалидностью, они освобождали, их освобождали от налога на недвижимость.
Так.
И, естественно, все какие-то появились тут же какие-то холдинги, у которых вся недвижимость была именно вот на этих организациях, где там процент работников был, вот, которые стояли, грубо говоря, из там практически одних инвалидов. То есть, ну, мы понимаем, что это, в общем-то, чисто какие-то, то есть социальная поддержка, она отчасти, конечно, была достигнута, поскольку эти люди какие-то деньги получали, но реальный смысл этого всего действия был в том, чтобы какие-то большие там объекты недвижимости, там бизнес-центры, торговые центры уводить там из...
Ну, понятно, да, из-под налогов. Нет, ну, понимаете, мы не можем исходить из того, что если всегда
были и будут такие жулики, а они действительно будут и будут использовать такие лазейки. Это не значит, что не нужна какая-то господдержка и тому подобные вещи. Ну, жуликов надо по возможности...
Владимир Владимирович, жуликами, как вы так называете, это те люди, которые действительно лицемерные. Вот. Я бы их так назвал. Жулики – это все-таки какое-то сильное такое слово.
Нет, ну почему же лицемерные? То есть эти люди в соответствии с действующим законодательством использовали эти возможности наилучшим для себя. Нормальная ситуация.
Ну, это может быть не совсем нормальная ситуация, но во всяком случае, да. Знаете, исходя из того, что будут какие-то такого вот рода случаи, случаи прямого жульничества, но это не значит, что нужно отменить какие-то формы государственной поддержки. Но все же, учитывая, мне кажется, действительно, вот вы правы, надо использовать самые разные. Вот то, что в итоге сказала вот эта женщина из муниципалитета Хайфы, пусть будут разные формы. Да, реформировать предприятия, какие есть, да, частная инициатива, да, где-то льготы, ну и так далее и тому подобное. Изучать, так сказать, опыт разных стран, где работают какие-то схемы, насколько они применимы в России, потому что, ну, не все то, что работает в той же Америке, применимо, например, в России, и так далее, и тому подобное. Здесь я, конечно, всецело согласна.
Пока мы, к сожалению, идем по самому простому пути, то есть государству проще, там, условно говоря, вот, выплатить какую-то пенсию по инвалидности, да, и как бы оставить человека наедине со своими какими-то проблемами.
Примерно так, да. То есть уже даже нет инвалидного гетто, потому что, ну как бы плохо мы его не называли в советское время, да, действительно социокультурное гетто, но люди в нем во всяком случае с одной стороны работали, и с другой это была, в общем-то, группа поддержки. Так сказать, идентичность такая групповая, внутри групповая была достаточно сильная. То, чего сейчас нет. Человек нередко, особенно в небольших городах, в поселках, в деревнях, остается либо один на один, либо с близкими своими, с вот такой бедой. Да?
Поэтому как раз вот я и говорил о поиске именно ниш, которые бы вот позволяли бы конкурировать с другими там, членами общества за там, да, кусок, да, общественного пира.
Было бы очень хорошо в дальнейшем. Коллеги, я чувствую, что уже, так сказать, у нас время. По-моему, уже основные вопросы и замечания иссякли. Я очень благодарна, действительно интересные вопросы и замечания. Ну, мы хотели, честно говоря, следующий вебинар где-то в середине мая провести уже не в виртуале, а в реале, при том, что опять же можно, как всегда, к нам подключиться по скайпу. Пока мы, видимо, будем делать по скайпу, хотя в дальнейшем нам рекомендуют программу Zoom. Ну, мы тоже эту возможность изучим, но... Пока я не могу сказать, естественно, как у нас будет в стране, я имею в виду, будет ли снят к середине мая карантин, поэтому ну, следите за рекламой. Такого выхода нет. Да. Спасибо.
Большое спасибо.
Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо всем. Всего доброго.
До свидания, не болейте.
До свидания. Все берегите себя и своих близких.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
До свидания. Да.
Да. Что ты говоришь?
Помоги отключить и скайп, и записи МПД и скайпа. Долго мы, однако, да?
Ну, все, полтора, наверное.
Сейчас я отдохну.
Кофе сварить?
Да, сейчас. Это что тут?
Сохранить изменения в файле. Какие изменения?
Какой файл?
Израиль, Россия, Штейн, попутали.
Это надо... Нет, тут не надо сохранить. Это?
Только это вообще угроза для браузера не найдена.
Это что такое? Пайп?
Угроза... Да это... А вас, по-моему, в лес.
А вас не надо его. Это?
Это вебинар 2604.
Тоже закрываем. Это?
Скайп. Это твой доклад, его можно сворачивать. Да?
Скайп. Ты его можешь не закрыть. Это... А это пусть остается. И запись, этот самый MP3 скайп найдет. Может, я его закрыла?
Не видно его здесь.
Ну, мы, знаешь, что его найдем.
Веди там, внутри. H.
А?
И H или N, не поймешь, какая буква.
Ну, он не надо, пусть теперь будет off.
Major update new record is available.
Ну, это другой какой-то.
Да нет, это Skype, наверное, просто.
Это самый MP3 Skype, они рекламируют другое. Записывающий.
Ну и что, он не сравнит с лапусти.
Ну, давай. Нет, но то-то нужно отключить. Ну, давай. Это что такое?
Skype Call Recorder. Шестая версия. Ну и что здесь? Здесь апдейт, что здесь вообще получается? Что-то постит.
Что-что?
Постит он ман 01.06.2020.
Ну, отправлено в понедельник такого-то.
19.58, by двоеточие, VO, что это? VO, XP, что ли. Дальше, new MP Skype рекорды. Так, ну, вот версия это... 6, available.
Ну, вот она, available, там-то.
It is... Ну тут все слиты, download link. А вот это.
И загружать?
Это, ну не знаю пока. Или он загрузился уже.
А нет никакой полосочки.
Нет, вот внизу что-то появилось. Это. MP3.
А вот там что-то.
Прикольно.
Что-то вот бегает. Сейчас пока проветриваю душно. Это что такое?
он встал у тебя, но уже писать нечего. Вот, а? Здесь он немножко изменился.
Ну, закрой его, да.
Да, для включения надо нажать «он», а вторая кнопка «клик to turn off» — это когда надо будет выключить, я понимаю, да?
Да-да-да.
Или пауза. Вот, вот собственно, ну, сейчас эта версия перемещается.
Ну, закрывает эту версию. Закрыть? Или ты закроешь?
Я сворачиваю. А это вообще
можно
удалить страницу, закрыть.
Это что?
All. All. Egg. A-C-H-O-U-R. Actual, вспомните как.
Да, это самое actual, действительно.
Все в сети. Все, что все уже зашлись.
Ну надо...
Закрывать надо все.
Так надо не просто закрыть, а тут есть вот кнопочка «положить трубку».
Здесь есть трубка, кнопочка «начать голосовой звонок».
А, ну значит тогда закрывают. А вот это что? А.
Остановление с днём рождения, желаю счастья.
Нет, это видимо...
Табак.
Это Gmail, да?
Это Facebook открылся.
А, ну хорошо.
Я пойду включу тогда тебе кофе.
Так, подожди, а вот это что?
Это старая версия, просмотрел. Так, ее надо